Ну, мы сегодня тогда продолжим тему Духа Святого, да? Дух Святой! Дух Святой.
Иногда просто смотришь, почему таких людей, ну, не так много.
Каких?
Скучно становится. Как мы.
А, ну, это все очень даже хорошо, на самом деле, если посмотреть с другой стороны. Раньше я разочаровывался, а потом, как-то, знаешь, по мере взросления, наверное, не знаю, успокоился.
Ну, есть и получше люди.
Да. Ну, я здесь, если честно, их пока не увидел.
Я сегодня утром размышлял. Опять почему-то. Как вторник у меня размышления клёт утром. Особенно
утром. Вообще, воскресенье, и вечер, и ночью, и понедельник.
Я размышлял, думал, что насколько мы еще, ну, наши, не знаю, церкви, христиане.
Насколько еще примитивны.
Насколько мы привыкаем к религиозным вот этим вот. Насколько жизнь наша формична, да, формична, насколько она затвердевает, насколько она стабильна не в воле Божьей. Можно быть стабильным в воле Божьей, а можно быть стабильным просто в привычках своих религиозных. Ходить по воскресеньям просто в церковь и все. От воскресенья к воскресенью, к воскресенью к воскресенью. И больше ничего. И ты уже идешь в эту церковь, и ты не ожидаешь ничего нового. И, в общем-то, и проповеди особо ничего нового, наверное, нет. И ты как-то уже... Не тот у тебя огонь. Нет того огня, который когда-то был. А почему это все? Да потому что все в твоей жизни, оно уже прописано, оно уже запланировано тобой самим. И ты уже не то, чтобы как раньше Духом Святым руководствовался, да? И ты думал, вот, сегодня новый день. Ага, сегодня Господь что-то новое для меня придумал. О, новое откровение. Я этого не слышал, я этого не знал. О, новое какое-то движение Духа. Классно. Слушай, сегодня я пошел, помолился за человека. Он получил исцеление. А за другого пошел, помолился, и бесы вышли. И человек покаялся. И ты в этом переживании, и ты в этой свободе живешь. И ты видишь реально просто силу Божью. Ты пошел на служение, получил слово от пастора такой, который тебя взрывало. Не просто, знаешь, она наполнила твои мозги, и ты ходишь, и уже не помнишь, о чем там была тема. А наполнил твой дух. Наполнил твой дух, и ты этим словом живешь всю неделю, да, допустим, как-то там так. Которое полно, слово полно благодати и силы, и истины. И ты этой силой и благодатью живешь всю неделю, и ты наполненный и радостный. Но мы же уже давно температуру-то сменили. У нас уже за место 36,6, наверное, там 28,5 в церквях. Духовная температура. Я просто хотел бы вас, ребята, призвать к тому, чтобы мы искали Господа и были всегда горячие. Всегда были горячие, вне зависимости от наших обстоятельств. Но я вам скажу, что если мы горячие, воле Божьей всегда будет противление. Ну и контратака в духовном мире, бесы начнут как-то атаковать твои чувства, душу, эмоции. Но нам в этот момент нужно оставаться какими? Стабильными.
Я как раз сейчас и хотел сказать, что я увидел сейчас... Как Бог действовать начал, как я просто сказал.
Ну вот расскажи, что...
Нескольким людям просто вещи, да, доносить начал, как против началось сразу.
Расскажи, что это было. Начинаешь... Засвидетельствуй. Вот Илья тоже может засвидетельствовать, что Господь сделал в его жизни. Ты уже можешь рассказать? Реально. Давай сейчас послушаем Юру.
А у меня была некрасивая очень ситуация.
Некрасивая?
Да.
Чего?
А потому что мне пришлось одного человека просто взять вот так вот, схватить за шкирку.
Ну ты расскажи, который была красивая, где действительно ты увидел,
заставить что... Заставить его замолчать,
где,
он замолчал.
Где Дух Божий работает.
Который я раньше не мог замолчать.
Ну может быть так и надо было сделать.
И я почувствовал, потому что я увидел вообще перемены.
Испугался, иных страхов
да спасать. Не только страх, а вообще поведение потом. Я просто остался с ним.
А что изменилось? Бесы ушли или что?
Я думаю, да.
Знаете, иногда мы когда с людьми разговариваем, их плоть садится им же на голову. Они становятся неуправляемыми. Иногда нужно такую стряску им делать. Я как-то помню, было свидетельство, что проповедовал, когда исцелял больных. Ну, иногда он мог подойти и ударить в живот.
Ну, лечил
как? Ну, после этого бесы выходили, понимаешь?
А потому что я...
Так был результат. Слышал. Не просто подойти и ударить в живот. Просто подводиться на Духа Святого.
А еще потому что... Не потому что, а еще вот я утвердился в этом и... Ну, свидетельство человека слышал из проповеди. Вот то же самое, что ты говоришь. Что что как бы, ну, такими вот религиозными и чисто правильными, как там все одинаково все время там...
Зачесаны в одну сторону под одну гребенку.
Не, Бог не хочет, чтобы мы такими чистенькими оставались, как говорится, правильными.
Скучное христианство, да, скучное.
И кто-то нас за это может осудить?
Да никто. Об этом даже писалось еще, когда только первая церковь образовалась.
Ну, я имею в виду
плоть
там человеческая, которые там привыкли такие правильные все время. Если они увидят что-то необычное или какие-то
душевные,
они могут сказать, о, чугаться, а что он такое, душевный. Типа, ну, как мне Иисуса говорили, что сгоняет.
А у него бес там внутри.
Ну.
Серьезно? Они были настолько вот, у них все так уже было расписано по полочкам, все так правильно, что когда Дух Святой начал свои проявления, они сказали, у тебя бес. Мы сегодня как раз этот момент тоже прочитаем. Что на самом деле Духа Святого назвали бесом. Ужас, да? Так вот, жизнь без Духа Святого, она же очень скучная. Она становится такой серой, мрачной, такой вот религиозной, такой безжизненной, я бы сказал, просто лишенной жизни. Лишенной жизни. Когда я приходил на служение, наполнялся словом, и на самом деле оно было для моего духа, да, я жил этим, это же было такие служения, это же было классно, но сейчас такого нету, просто нету, я не знаю, как люди живут так, но я не хочу, допустим, так жить. Что мы можем сделать, скажите мне, пожалуйста, что мы можем сделать? Мы можем извлекать из ничтожно полезное, можем, но мы не должны с этим соглашаться. Не в том плане, что создавать там бунты какие-то, баррикады и атаковать там кого-то по плоти, да? Но мы можем что? Мы можем молиться, мы можем не быть такими, просто не быть, понимаете, нет? Мы можем быть, не быть такими. Вот и все, что мы можем сделать. Мы можем работать с теми людьми, которые нас окружают, лично нас. Тебя, допустим, браты приехали, и ты, ну, благодать не зашла, ты высвободил помазание. Просто открыл рот, начал рассказывать им Евангелие, подарил по завету. Почувствовал, да, силу, к примеру? Но мы можем, ты тоже там среди своих, да, можешь?
У меня война идет.
Да? У меня тоже, кстати, такая же война.
Я думаю, у тебя на духовном плане война?
У меня тоже
или
война.
Ну расскажи про себя.
Я пытаюсь донести, у меня родители полные атеисты.
Ну родители...
У меня такое было в прошлом году.
И брат то же самое с женой.
Ну, это первое время. Ну, смотрите, если, допустим, мы...
Только подожди, Слава, я хочу добавить, пожалуйста.
Ну, давай.
Просто сам такое пережил, только смотри, вот в это время не опусти руки, не разочаруйся, потому что я тоже в прошлом году так пытался донести, и потом, блин, знаешь, как меня никто не слушает, и руки опускаются. Просто знаешь, что я потом прочитал такое место в Писании, был один человек, не помню точно, как его звали, он тоже проповедовал, и хоть он ни одного человека, ну, не покаял, никто не согласился, но Бог ему сказал, ты спасен, потому что ты делал работу, которую... Потому что ты мне верен остался. А это уже их проблема, что они
покаялись.
Конечно, это противно, неприятно, когда еще свои родственники.
Ну, университет
нормальное.
Все новое для них.
Не, ну ты знаешь, ненормально.
Ну, как бы уже себя... и не новое, то уже ж давно все это, в принципе. С Надей-то можно сколько лет, 10 знакомых, а тут чтобы потихоньку все равно там. И я-то не особо. Церковный был, ну так, все же там, что-то там, да, а мои, ну, теоретическое, сейчас вообще. Я дома там перед сном только Библию сразу в комнату врываются. Вау!
И что вау?
Ну, что-то не отбирают.
Да ладно, все берет, что? Ты взрослый человек, ты что-то смеешься?
Ну,
я хочу, ты читай вообще, что ли?
Вот так вот.
А ты можешь эти контролирующих духов связывать?
Помолись,
молись. Я запрещаю во имя Иисуса просто этим всем контролирующим духом действовать в моей жизни.
У меня замка в двери нет, тогда свобода.
Повесь замок. Ну. Не, серьезно, смотри, Иисус говорит, у вас должна быть тайная комната, где бы вы могли зайти, закрыть за собой дверь обязательно. Там он говорит так. И помолиться в тайне, и Бог видит, что тайна воздаст тебе явно. Понимаешь? И помолиться, и почитать. А что это? Это моя личная жизнь, вы не имеете права вмешиваться с ней. Если это происходит, ты реально духов связывай, и все. Это бесы, манипулирующие, контролирующие, которые действуют через плоть человеческую. И когда ты вот такую плоть стрясешь, да, как ты стряс, уже через место двери нету для бесов, и они уже не знают, как уже.
Слава, я сейчас полностью расскажу. Просто я уже не знал, что делать. Но выхода не было, словами человек не понимал. Когда я реально взялся за него вот так, Он причем меня обмахнул еще в бороду кулаком, а я не отпустил его. Mm-hmm. И он меня даже синяка не оставил, это причем мне хорошо туда заехал. Я сказал, прочь сатана, и все. Mm-hmm. И нас еще как бы, ну, и там еще за него как бы, ну, люди, там, родственники дальше, ну, типа, отпусти, ну, я говорю, ты сядь и успокойся. И говорю, тебя не отпущу. Они уже сами на него говорят, скажи, что ты не прав. Он сказал, что он не прав, не знал. Mm. Что он сидел, короче, и начал нашего дела там при всех, ну, обсуждать, хотя он сам. И вообще, он подстрекал весь вечер всех. Короче, всех уважил. В воскресенье тогда, когда мы поехали, начал нести. Ну что, я должен молчать был? Я не знаю, когда мерзость происходит.
Не, молчать не надо.
Ну вот это очень неприятно было. И я...
Надо творить суд и правду.
Я как бы не красивый там перед всеми, меня, может, осуждали, но...
Какая разница? Красивый ты, некрасивый. Важно, чтобы были в духе и были Божьи. Ну, самое главное, что ты мог донести слово, за слово слушали люди, было посеяно пшеница, может быть, там плевел, кто-то посел, это не важно. Я вам скажу, что однозначно, если мы продолжаем идти, если идти продолжаем, то победа будет за нами. Если бы мы не сдали. Самое главное, чтобы мы не сдали сами.
Это очень неприятно мне было. Ну, очень приятно, когда я понял, что это слава Божья.
Хорошо. Свидетельство есть? Ты же сказал, что скажешь. Свидетельство. Что Бог сделал в твоей жизни? Ничего не сделал. Может, ты что-то молился, и Господь ответил.
Пока еще такого.
Ну, что только заработал, да?
Ну, не только заработал. Давно почему-то. Пока еще существенно.
А существенно-то как? Ну хотя бы мелочь какая-то же есть.
Ну и мелочь особо. Что? Ну нет еще такого.
Mm-hmm. Знаешь, почему еще вот, ну я размышлял вот над этим случаем. Я этому человеку не мог раньше, ну... Короче, я тебе скажу, это мой отец, который, ну, с которым мы не живем. Mm-hmm. Ну короче, он там куча, ну короче, ладно. Он всегда правильным себя говорит при всех, ну знаешь, такой красивый, а на самом деле... И всем недоволен все время. И мной,
удаляйся от таковых, Писание говорит, ну, вот. Удаляйся от таковых, которые...
Ну, просто я ради брата поехал, он просто там, ну и братьев моих подстрекал, ну знаешь, все какой-то чужие. Всех против друг друга сводить, короче, пытался, вот так.
Сатанинская
стратегия. А сам такой правильный, красивый, ну, хотя он, я знаю, что он натворил там, короче, я не буду просто его рассказывать, осуждать.
Замечательно.
И знаешь, я не мог ему раньше сказать, пока не помолились за крещение Духом Святым. Я раньше не мог ему, ну, сказать. Угу. Он все время подавлял меня.
А ты уже крещен Духом Святым?
Я крещен Духом Святым.
И уже молишься, да, на языках?
Ну, я пробовал. Но это не, я читал, что не обязательно ты молиться. Ты себе просто силу пощупал. Ты сможешь сказать при всех, что Иисус Христос Господь.
Но
а раньше не мог.
Мы еще будем смотреть дальше. Посмотрим, как это в Писании, вообще люди крестятся Духом Святым. Это очень хорошо, что уже первый шаг есть у тебя. Осталось только Илье. Шучу.
Все придет со временем.
Да. Это, ну, давайте
что,
тогда...
Это очень важно, ну, креститься, потому что до крещения я не мог.
Ну вот. Хорошо, давайте тогда слово начнем размышлять, разбирать Библию. И придет благодать, потому что наши размышления. Ну, в общем, знаете, я бы хотел, ну, чтобы мы не соглашались внутри, где-то в сердце, да, с тем, что мы сегодня имеем такое где-то серое, мрачное служение, где-то что-то там такое посредственное. Бог хочет, чтобы мы были максималисты всегда, действовали по максимуму. Чтобы мы пребывали в Писании, в Слове. Если этого церкви нам не дают, мы должны дома этого исполнять, понимаете, разбирать слово, читать книги, все, искать Господа, понимаете, вот это вот самое главное. Потому что если ты вырастешь в будущем, ты будешь жить, допустим, без церкви, люди тебя будут окружать, тебе их нужно будет евангелизировать, тебе нужно будет их вести, понимаешь, может, Бог тебя закинет куда-нибудь там, в миссионерство какое-то в будущем, тебе нужно будет жить какое-то первое время без церкви, ты должен научиться жить без церкви на самом деле, и не отпасть от благодати, не отпасть от Бога, личную свою Божью благодать, вот эту, которую ты наработаешь, она тебя и будет пасти, в общем-то, понимаете? Это нужно тренироваться уже сейчас, на этом этапе, понимаете? Понимаете, нет? Если мы будем жить только за счет церкви, за счет пастора, лидера, проповедника, мы далеко не уедем, мы так и останемся младенцами. Но если вот это и есть тренировка, когда мы идем, общаемся с неверующими людьми и чувствуем
сопротивление. В этом плане нормально. Получается.
Противление какое-то, еще что-то, да? Но прежде всего это борьба с самим собой, борьба с плотью. Если мы победим плоть, если мы преодолеем эти все искушения, если мы возрастем в этом всем, то нам потом тяжело будет отпасть, даже если у нас не будет рядом христиан. То мы победим этот мир и получим награду. Иисус был один практически. Были ученики, которые окружали, слава Богу, он, может быть, то, что были у него ученики, он их воспитывал духовно, он показывал, например, имел силу, да, изгонял бесов и исцелял больных. А кто остальные, кто его окружал? Фарисеи, религиозники, с которыми просто умереть нет проблем духовно. Но слава Богу, что он имел силу, которую и огонь, и уходил, и удалялся в тайную комнату и молился. Хорошо, давайте тогда. Я просто хотел сказать, что есть все помазанники Божьи, которые были в Ветхом Завете, Моисей, Авраам, они все были помазаны Духом Святым, руководствовались Духом Святым. Исаия, 63 глава, 11 стих. Моисей, он был помазан Духом Святым на самом деле, поэтому он был прославлен, почему записали Библию. А где твоя Библия? Ты не принес. Принес? Хорошо, ну открывай. А ты не принес? В спортзале не дают?
Я фен принес, ножницы принес, все что угодно.
Вот не Библию, да. А Библию родители отобрали? Или что?
Можно сказать это.
Не важно, главное, что сердце твое. И сердце принес, в первую очередь.
Ну хотя бы ты сюда можешь приходить, и тебя здесь никто не гоняет с Писанием, правильно? Слушай, уединиться можешь.
Помни Павла, как он по
церковь тюрьму. Ты можешь.
Его вообще по тюрьмам все время кидали.
Но знаешь, почему его кидали? Это уже было в последние годы его служения. Это не было в начале.
Ну так нам такое не дано перетерпеть. Это
потому что он вырос, поэтому его кидали. Тебя не будут кидать тюрьмы, если ты не дорастешь до этого. Понимаешь? Тебя не будут гонить. Ну, смысл? Бог же тоже.
Я думал об этом.
Но награду мы получаем за тот плод, который вот это терпение и все, да? Почему его кидали? Потому что награда это соблюдается на день смерти человека. Если бы не кидали, не было бы награды по тюрьмам. Так и все в нашей жизни. Если хотим получить награду, надо пройти какие-то испытания, ценности какие-то заплатить. Тогда получим награду. Так у Бога, ну вот принцип такой в жизни. Мы не можем что-то получить, ничего не сделав. Это как-то получается уже потыкание плоти. Ну вот, давайте будем блажать и просто подарочки. Да и цены никакой не будет этим подарком, если мы будем ничего не делая, получать. Исайя 63:11. Моисей был прославлен, потому что водился Духом Святым. Тогда народ его вспомнил. Давайте с 9. «Всякой скорби их он не оставлял, и ангел лица его спасал их, но любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Во все дни древние, здесь говорится про Ветхий Завет. Это про Господа говорится, что он искуплял их, народ израильский выводил. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Видите, написано, что за кого огорчили-то, в общем-то, в первую очередь. И кто, в общем-то, водил-то израильский народ из Египта? Водил Святой Дух. И ночью он был в огне, каком огненном, читал, не читал Ветхий Завет. А днем он был в столбе, ну, таком, дым такой как бы был. И он вел народ. Ну, дым пошел, как бы столб дымовой пошел, и они встали и пошли. Ночью он светил в виде огня. Вот. И это, в общем-то, и был Дух Святой. И тут написано, что кого они огорчали? Огорчали Духа Святого, в Духа Его. Поэтому он обратился в неприятелей их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел из моря с пастором овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа Своего? Здесь уже говорится о Моисее. Моисей вывел народ. Здесь говорит, здесь его, да, с маленькой буквы. Ты читаешь там? Смотри внимательно. Тогда народ его, народ Божий, вспомнил древние дни Моисеевы, двоеточие, где тот, который вывел из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его, видишь, его с маленькой буквы, Святого Духа своего. Где тот? Ну, они говорят, где тот Господь, который вложил в сердце его, в сердце Моисея, Святого Духа своего, который вел Моисея, Святой Дух. Дальше написано, там 12 стих. «Который вел Моисея за правую руку величественную мышцой свою, разделил перед ними воду, чтобы сделать себе вечное имя». Кто это сделал? Дух Святой сделал, разделил. Откуда сила пришла? Чик, из Духа Святого пришла сила, которая была на Моисее. Моисей раз с посохом, чик, взял, да, трясанул, так иногда надо трясануть, и бесы выходят, ну, так вот, знаешь, физическое какое-то воздействие. Моисей ударил посохом по воде, вода расступилась. Насколько сила? Все силы сильно имеют вера. Вера имеет силу. И вот он ударил по воде посохом, Духом Святым, да, можно сказать, через посох, чик, Дух Святой пошел и раздвинул воду. Даниил тоже был водимый Духом Святым и был прославлен. Даниил 4 глава с 5 по 6. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебе. Объясни мне видение сна моего». То есть все знали, что Дух Святого Бога на нем. То есть Святой Дух, можно сказать так. Здесь маленькая буква, потому что это говорит этот, ну, царь, как бы, да. Может быть, здесь взято из исторических записей самого царя, Навуходоносора. То есть, по сути, Даниил, он был водимый Духом Святым. И это, кстати, не одно единственное место. Вы, если будете читать Даниила, там много мест встречается. Ну, просто я пока одно так вам показал. Там много мест встречается, где написано, что действительно Дух Святой, премудрость Божия была на нем, именно на Данииле. А Навуходоносор его называл Валтасар. Давид также был помазанником Божьим. Не просто имел Духа Святого, он это осознавал и понимал. Псалом 50, 13 глава. Псалом 50. Он вообще, вот 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Понимаете, да? Когда от Саула отошел Дух Святой, на него находил какой дух? Злой дух находил. А Давид тоже понимал, что он человек, что он плоть, что он может где-то отпасть. И он молился и пел, и говорил Господу, что не отними от меня Духа Святого, потому что без Духа Святого какое сердце у меня будет? То есть получается, что именно Дух Святой формирует наше сердце, наше желание. То есть он формирует правильные желания и мотивы по его воле, по воле Божьей формирует. Кто формирует? Дух Святой. Нету Духа Святого. Как бы ты ни хотел, ты будешь служить Богу. Каким образом? Религиозно, душевно. Разумом своим будешь руководствоваться, больше ничем. Вот, то есть, будет поверхностно. Все равно ты где-то в мозгах, может быть, и понимаешь, что надо делать так, да? Но желание сердца твоего будет говорить обратное. Потому что в сердце твоем нету Духа Святого. И почему говорят, что напишу законных... Закон мой напишу не на скрижалях каменных, а на сердцах их напишу закон. Что значит на сердцах? Это значит, что когда дух мой вложу в их дух, да, в душу, в дух внутри человека, то они, у них изменится внутреннее желание. Господь, он понимал, что по сути человек желает каких-то вещей, там, пускай будут они греховные или похотливые, или другие какие вещи, а он желает только изнутри, из сердца своего приходит все это. Корень там находится. Вот, и он понимал, что если как бы в мозгах ты имеешь закон Божий, да, о чем мы говорили, что, как ты сказал, Юра, помнишь, на служении, что нужно Слово Божие истолковывать как Духом Божьим. Потому что если не Духом Божьим, а душевно растолковывать, то далеко не уедешь. То есть душевное такое отношение с Богом, оно никому не надо, оно заканчивается провалом и отступничеством. Поэтому... Давид и пел, и молился, уже тогда понимал, что без Духа Святого он не сможет исполнить волю Божию. Поэтому и нам нужно молиться о Духе Святом и строить отношения с Ним близкие. Мы с Духом Святым тогда мы будем... Каким арена мы будем? Благословенными, духовными. И желания будут в нашем сердце правильные, правильно?
Да, только люди используют это.
Самое главное, чтобы это Бог использовал.
Нет, на самом деле, к людям относишься как по-человечески, с духовностью, там все прочее.
Может быть, не с духовностью, а с душевностью?
И с душевностью, и с духовностью, а к тебе это потом просто используют.
А награда? Какая будет награда,
если... Награда не нужна, просто обидно, когда просто тебя потом используют за это.
Но ты должен иметь мудрость.
Ты раскрываешься там полностью, особенно делаешь.
Знаешь, что я вот понял, что...
А тебе все там больше, все там...
Не надо всегда вот так вот, улыбаться.
Да я вот тоже уже в этом убедился.
Вот, просто сначала меня это подвело, потому что, мы не знаем, даже пример собрания, наверное, с церкви, так и в церкви. Не знаю, как улыбаться. Ну, как бы не пример, это просто я из-за, может, собственной бывшей глупости. Просто я еще, наверное, помудрел чуть-чуть. В этом плане я понял, что как раз на собрании улыбаются, то и всем надо улыбаться, а не правда. Если при тебе делают беззаконие, как ты можешь улыбаться?
Ну да. Правильно, Юра, да. Нам надо творить суд и правду. Не надо быть таким мягким пушистым. В этом и есть, я же говорю, служение духа и служение души. Разные два служения. Служение духа – это не то иногда, что ты понимаешь, что ты делаешь. Но ты это делаешь по зову сердца. Это приходит изнутри. Когда служение духа, душевный человек этого не понимает. Ему как раз и хочется от тебя получить улыбку, чтобы ты был только мягкий и пушистый, да? Чтобы на тебя ездить.
Тебе человек делает две, грубо говоря, да? А ты к нему все равно относишься по-другому, делаешь ему добро.
Ты должен с ним.
Это правильно.
Ты ему опять добро делаешь, он тебе опять грех делает. А ты ему опять на это добро делаешь.
Мы сейчас не говорим о том, что ты не должен делать добро, но мы говорим о том, что ты должен с таким человеком поговорить обязательно. Выслушать его и сказать: послушай, ты делаешь это и такие вещи. Это является беззаконием, это является грехом. Против меня является грехом вообще, ну, в целом, против Бога. Не понимают? Тогда с такими людьми надо
просто удаляться.
Удаляться от таковых. Понимаешь? Иначе они будут разрушать твою жизнь. Вот, дети. Ну что, вы сюда пришли чего? Слушать слово, тогда молча сидим. Если нет, идите в комнату. Тихонько. Понимаешь, да? Удаляйся от таковых, все. Или ты должен на него влиять, и он должен меняться, и ты должен говорить реальное слово. Если он в противлении, ты должен удаляться от него. Ты скажи, придешь тогда, когда будешь согласен. Иди. Все.
Тут
ты должен жестко разговаривать с такими людьми. Да. Если ты видишь, что плоть конкретно садится на голову, и ему, и тебе, ты должен такие вещи пресекать, научиться.
А если человек находится еще под дурным влиянием?
Под каким дурным влиянием?
Ну, там еще люди, допустим, на этого человека по-другому влияют. Он вроде бы, может, и на мою бы сторону
еще
перешел.
За него.
Вроде бы он бы человека понимает.
Молись, обличай, если ничего не действует, ну, видишь. Удаляйся, потому что он не хочет меняться. Если человек сам не захочет меняться, то как бы, ну, вот не будет вот все.
Ты не спасешь всех, Илья.
Вот не будет его тащить, как бы, все время на удочку,
Вось. Ну, самое главное, когда ты будешь тверд в своих взглядах, это придаст тебе авторитета, и люди начнут себя уважать. Они уже не будут на тебе ездить. Я уже сам в своей жизни это испытывал. Просто быть твердым, не идти на поводу. И нет, это даже нам тяжело.
Мне и так хватает. Просто я же не со всеми белый пушистый. То есть некоторые.
Некоторые товарищи недостойные того.
У всех у нас такое, я думаю, но все встречаются с такими.
Когда надо, я могу.
Деяния. 7 глава, 51 стих. Деяния 7, 51. Нам надо научиться быть вот в этом.
Надо,
да? В этой середине, в этом балансе нам научиться быть. Понимаешь? Не выпускать гнев плоской, но в то же самое время не быть таким пушистым. Потому что это тоже плоть. Ну, я хочу, чтобы ко мне все хорошо относились, поэтому...
Я не хочу, чтобы ко мне все хорошо относились.
Поэтому надо держаться твердой позиции Божьей. Деяние 7.51. Не, на самом деле мы все хотим, чтобы нам хорошо относились.
Конечно.
Где-то подсознательно это есть. Даже во мне это есть. Иногда я где-то на компромисс иду, потом думаю, фу, так красиво, какой я.
Нет, я, допустим, на работе даже вот с сотрудниками не ругаю. Есть контракт, нарушил, пункт такой-то. Согласен?
Согласен. Ну, так, все, с улыбкой сказать.
Я с улыбкой говорю, я не кричу, ничего, я редко когда ору. Раньше орал там на людей, мог там, а сейчас так, с улыбочкой.
Деяние 7.51. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Все пришло к тому, что в конце концов эти фарисеи и законники стали противиться Духу Святому. И начали они гнать церковь, гнать Христа. И тут Стефан начал на них наезжать. Реально. Вначале начал так, дальше потихоньку начал. Вот ты послушаешь, посмотришь, как он начал проповедовать. Вы знаете, что там было время. Он говорит, они хотели уже конкретно его. Взяли его и говорят, ты лжеучение распространяешь, Стефан. Мы хотим разобраться с этим делом. И если что, тебя побить камнями. давай говори свое оправдание. И Стефан стал говорить: мужи и братья израильские, вы знаете, что там было время, когда в Ветхом Завете Моисей вывел израильский народ там, туда-сюда, и они вышли, и там была скиния, там, и туда-сюда. Ну, рассказ, вроде ни о чем, да, говорит, они так все это знают прекрасно. И потом он тут начинает, Дух с него, Святой на него не сходит, страх уходит реально. И он вообще такие заявочки говорит: вы жестоковыйные, представь, обличение пошло, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Представь. Он, может быть, поначалу хотел быть мягким и пушистым, но у него не получилось, потому что дерзновение пришло, и Дух Святой как снизошел на него, и он начал такие вещи говорить. Кого из пророков не гнали отцы ваши, скажите, вот кого из пророков, а ваши отцы не гнали? Они убили предвозвестивших пришествие праведника. Убили. Всех пророков убили, можно сказать. Которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы предатели и убийцы. Представь, приходишь человеку, наезжаешь на него. Ты предатель и убийца. Ты такой плохой. Ты вообще, тебе нужно покаяться, иначе у тебя будут проблемы. И начал, короче, на них конкретно наезжать. И не боялся их. Почему он это сказал? Говорит, жестоковые люди с необрезанным сердцем и ушами. То есть вы Духу Святому противитесь. Если человек противится Духу Святому, все, у него проблема будет.
Видишь, что еще проблема, что вот он говорил в глаза людям, ну, неприятная им вещь. Угу. Она старается, как бы, всем приятно все говорить, всем все приятно.
А у нас, да, у нас христиане.
Они всегда это нужно.
Ну. У нас все таки вот это никому там не скажи.
А почему? А потому что хотим, чтобы нас любили. Ага. А Бог иногда хочет, чтобы мы поставили себя так, чтобы кому-то, ну, чтобы все подумали на нас не очень хорошо, но чтобы мы исполнили Слово Божие.
Ну, исполнили истину.
Как бы люди о нас не думали. Так.
Суд и правду, да, сотворили. Вот это вот то, что я вам дал прочитать, вот там такой пример интересный был. Очень интересный. Там был случай, когда двое судей запали на одну там женщину и хотели, и один и второй захотели с ней переспать, а между друг другом не могли даже признаться.
Но потом они признались. Суд мы не сотворим, как бы. А? Суд мы не сотворим, как бы. Ну как мы сотворим суд?
Ты слушаешь, что я сейчас говорю?
Ну, нет, ты просто не
на своей волне.
Нет, просто тебя спросил, я как бы, ну, сразу задумался, вот сейчас только могу ответить, просто я не понял, что ты говоришь, как бы суд и правда. Как бы, ну так суд и правда мы не сотворим же. Я просто размышляю.
Почему не сотворить?
Ну, мы можем только словом как-то, ну, Божьими методами, то есть там, не знаю, схватить, но убивать, наверное, мы не имеем права.
А что такое творить суд и правду?
Ну, суд и правду, это, я думаю, возвещать Слово Божие.
Творить суд и правду, это когда ты видишь несправедливость, ты должен встать на сторону того, кто обижает, кого обижают. Суд и правду, это когда говорят ложь, не молчать, а встать и провозгласить истину. И не бояться. Вот что значит сотворить суд и правду. Суд и правду – это когда кого-то обвиняют, ты встать на защиту этого человека. Реально. Вот что значит сотворить суд и правду. Где говорится ложь, сказать истину. Ну, многие вещи, да, и так далее, и так далее. То есть не быть безразличным, не быть беспечным, не легкомысленным. Вот что значит сотворить суд и правду. Беспокоиться о ближнем. Мимо ближнего проходила она, мимо битого и раненого. Помнишь, песенка такая? Ты флешку принес, ты хотел переписать.
Если флешку.
Песни. Песни ему включал свои. Ближний, там песня есть такая, ближний называется. Ну, написано на основе притчи. Марина что-то ничего не говорит. Что-то наш брат Суворов ничего не ест.
Ты хотя бы честно скажи. Более, ну, такое, ну, на своей волне, если
честно. Каждый на своей волне. Ну, постарайтесь сосредоточиться о том, что я говорю.
Просто,
во всяком случае, вы можете потом взять, переслушать.
Просто, ну, я хотел выяснить, просто мне непонятно кое-что было, ну, как суд и правда.
Сам Дэд Дела же есть проповедь такая. Может, как-нибудь потом ее найдешь, послушаешь, посмотрели. Про суд и правду. Вот, и хотел... На чем остановиться? Ну, насчет этой истории. Когда двое судей, которые должны творить суд, они запали, и у них похоть, и они за этой похоти хотели найти оправдание. И они спрятались в саду, пока она мылась там, да, и потом выбежали и хотели, короче, говорить, давай мы с тобой сейчас переспим. Если ты говоришь сейчас, ну, это, откажешься с нами, то мы скажем, что ты хотела с нами переспать, ну, как бы, с каким-то другим мужчиной. Но мы увидели и, ну, и встретили тебя. Вот, если ты не согласишься. А если как бы согласишься, то, ну, все нормально будет. Вот. Потому что у них был авторитет, они же были судьи. И она решила все-таки не согласиться, и закричала, убежала. И они закричали, ну, там история такая, почитайте. Тоже. Вот, мы увидели, что она вот там с юношей, мы спрятались специально посмотреть, что там юноша будет делать. Но потом он был сильный такой юноша, он выскочил из наших рук и убежал. И мы не знаем, где он, а вот ее споймали.
Да.
И, в общем, там был разбор, ее уже все приговорили и хотели ее побить камнями. Ну, ну как будет, все. Ну-ка дай, и там такой, короче, что мне понравилось, вот это. А что у тебя два листа одинаковых? Скажи. Ладно, неважно.
Ну, что-то мне третий дал.
Ну, их три, наверное, вообще. Смотри, и он... И Даниил там был, Даниил в этой толпе был, и смотрите, что он... И когда она введена была на смерть, уже эта женщина, возбудил Бог, Святой Дух молодого юноши имени Даниила, и он закричал громким голосом: «Чист я, открови ее!» Вообще, представь, толпа людей, уже был суд, женщину ведут, и тут Даниил... Начинает орать. Вообще, такую бредовую фразу. «Чист я, открови ее». Представь. Да? Вот что значит помазание Святого Духа. Когда из твоих уст кричится фраза, которую ты сам не понимаешь, о чем ты кричишь. Но ты чувствуешь, что ее нужно крикнуть просто внутри. Вот такую фразу. «Чист я, открови ее». Его внутри он не смог удержать вот это, вот у него была сила, и он думает, что же делать, женщину ведут, а он даже сам, по сути, Даниил там не был в этой ситуации, но был Дух Святой, и Дух Святой возбудил Дух Даниила, и он закричал: «Чист я, открови ее». Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Что это такое вообще? Что ты вляпнул-то вообще, к чему это? Понимаешь?
Что-то
к чему? Все внимание на него. Вот это смелость, понимаете? Крикнуть в толпе незнакомых людей вещь, которая всех поставит на недоумение. Что это такое за слово такое? Что это за чисто от крови? Ты что? Ты и был, что ли, тот, который переспал с ней, что ли? Да? Ну, как бы получается. Это ну, ты тот юноша?
Ну, по плотскому уму, как бы, да.
Да. Ты, это ты тот юноша и кричишь, что на самом деле это я с ней не переспал, чисто от крови. Это они потом уже начали размышлять, но он-то не понимал, что крикнул. На самом деле, я вам точно говорю, он даже не понимал, что крикнул. Тогда он, встав посреди них, сказал: «Так ли вы, неразумные сыны Израилева, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израилева?» Внутри он понимал где-то, да, свидетельство у него было, что она не права, а где-то у них что-то не так. И он говорит: «Вы не рассудили до конца, а вдруг она, ну права, вдруг она невиновна, а вы ведете ее на смерть». Понимаете, нет? Даниила не было в том саду, не было. Как же он узнал, что она не права, ну, как бы, что они не правы были, а она была права. Он узнал только через Дух Святой, поэтому закричал. И потом пришла мудрость Даниила, и он говорит: давайте мы их просто по отдельности расспросим каждого. И он начал их спрашивать, под каким деревом вы тогда были. Один сказал под дубом, второй сказал под тополем. Ну, почитайте, да? И выяснилось, а не правда. В общем, я к чему? К тому, что как человек, ну, на самом деле, водимый Духом Святым, это раз, чик, надо вещи такие делать, сам удивляешься, что сказал.
У тебя было такое?
Конечно, было. Много раз было. Ляпнешь что-нибудь, там понимаешь, что это от Духа. А иногда даже не планируешь.
Да.
Понимаете, от Духа Божьего — это не то, что ты планируешь. Это не то слово, которое ты планируешь. Это не та проповедь, которую ты планируешь. Это от Духа. Это от Духа Святого. Это не то, что твои мозги планируют. Это то, что вера твоя делает. А что такое вера? Ты есть движение Духом Святым. Дух Святой дает, ты сразу исполняешь. Дух Святой дает, ты сразу делаешь. Не задумываясь. Кстати, это была большая проблема в моей жизни. Я помню, несколько раз Дух Святой говорит, а я задумываюсь и не делаю, потом жалею. Сколько раз такое было? Потом опять не сделал. Думаю, что я вообще не сделал? Но Дух Святой уже говорил тебе: делай. Может быть, сегодня не так говорит, потому что я уже зачерствел в этом. Помню, были такие моменты. И может быть, знаете, почему люди, которые только приходят в христианство, приводят больше всего людей ко Христу, чем те, которые уже давно в Боге? Я вам скажу почему. Потому что те, которые давно, они уже мозгами все делают. А те, которые только пришли, духом руководствуются. А потому что духом, когда руководствует человек, и приносит плод. А тот, который мозгами руководствуется и знанием, плода мало приносит. Понимаете, нет? Но нам нужно, конечно, освещение нашего разума, поэтому, чтобы нам проще потом было. Что мозги думают, да зачем я не понимаю, зачем я это буду делать, и тормозит. Но блаженнее те, кто верует и делает, чем те, которые понимают и делают. Поэтому важно послушание. Никогда мы не постигнем до конца Господа, и поэтому Господь и говорит, нам всегда нужна вера. Ему всегда нужна вера. Мне нужна вера, ребята, мне нужно, чтобы вы верой за мной шли. Вера, мне нужна ваша вера. Вера будет, вы будете успешны, будете двигаться по вере.
Есть.
Мне нужна вера. Обстоятельства, наоборот, атакуют твою веру, говорят, да что ты вообще, не так, не так. Начинают грузить, а ты, нет, я верю, я против обстоятельств. И когда ты наступаешь на эти обстоятельства, смотришь, уже потом приходит результат. Потому что ты не согласился с этим.
Я обстоятельства под тебя спрыгиваю.
А что такое, когда в мозги приходит страх? Это и есть дьявол и бесы, которые противятся этой воле Божьей. Это неверие. А, будет все
сомнение
плохо.
Сомнение очень страшное.
А, это чем это все закончится. А, то и все. Понимаете, да?
Меня такое не постигало.
Не постигало? У тебя еще все впереди.
Нет, таких мыслей, что будет. Я просто как бы планирую зачастую свои действия. Вот. И по натуре оптимист, поэтому...
Тебе проще.
Да. Просто люди, наоборот, пессимисты, которые со мной общаются, они говорят, с тобой невозможно. Ты заряжаешься. Хотя уходишь, потом просто все опять начинается. Но пока с тобой. Я холерик и оптимист.
Я понял. Холерики, но это хорошо, что холерики, но это заряжает на душевном уровне. Когда человек заряжается на духовном, он уходит и остается с тем же. Когда он заряжается на душевном, проходит время, и все возвращается на круги своя. Поэтому важно, чтобы в нашей проповеди, в церквях, и вообще, которые по профитам были духовными, а не душевными, не психологическими, психотерапевтическими, нагружающими мозги только, знаешь, а чтобы мы уходили со служений, наполненные хлебом и духом внутри. И основанием.
Сашу
зарядить. Ну, пускай кто-нибудь заряжает там. Это его ответственность, кого он там заряжается. Просто я вам объясняю, да? Чтобы ищите как бы, ну, такого учения, не знаю, которое вас, ну, не просто душевные разговоры, там, а, пришли, вот и у нас вот, бывает, даже вот, наше уже просто вошло в такую религиозную форму, мы друг с другом общаемся, встречаемся, христиане, о всякой ерунде говорим, и просто ищем общение. Ради общения, не ради того, чтобы получить назидание. А зачем такое общение? По мне так оно вообще, по сути, не нужно такое. Я такого общения устаю. Я ухожу такого общения опустошенным внутри. Пообщался 2 часа с человеком, вышел и чувствуешь какую-то пустоту внутри. Потому что понимаешь, что все на душевном уровне. И слова-то там Божьего, и нет. И ничего нет, фундамента, мяса нет, не наелся. Потому что молока попил, вроде есть хотел, попил молока. Вроде живот полный, а через 5 минут опять есть хочешь. Ну а что, ну да, Юр, попей молока. Вот, когда в обед сходи, молока попей, 2 литра выпей, вроде бы поел. Я тебе реально говорю, точно так же духовный человек, по мере духовного роста. Молока накормили там, а бывает даже и молока нет, там вода какая-то молочная, наоборот. Это я книгу читал «Расти духовно», Кент Хейген называется, рекомендую почитать. Вот он говорит, что люди в церкви приходят, им не то, что там молоко, там молочный наоборот дают. И они голодные выходят, а потом начинаются проблемы, разводы всякие в семьях, да, христиане вроде, склоки, споры. Не плоские ливы, как Павел говорит. Все там в церкви не поймешь, что творится. Почему? Потому что кормится, не поймешь чем. Все просто. Чем кормишь, тем получается. Ну правильно, человек, если питается здоровой пищей, он здоровый.
Здоровый, да. Если питается пищей.
То тело его будет больным.
Левый всякими консервантами, то и слабый.
Евреям 3 глава.
Так же, как и в духовном.
Евреям 3 глава, 7 по 13 стих. Почему, как говорит Дух Святой? Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Не войдут в покой мой, Господь говорит. Из-за чего не войдут? Когда услышали Дух Святой, голос Духа Святого, что сделали? Ожесточили сердце. Ожесточили. Не пошли по воле Божьей. Тогда и Господь сказал, не войдут в покой. А автоматически спускается закон. Духа Святого не слышишь? будешь в беспокойстве, бесконечном вот этой работе, суете, не поймешь, что в твоей жизни будет, но в покой не войдешь. Потому что мы, помнишь, в прошлый раз размышляли о том, что где мир и праведность, и радость во Святом Духе, да?
Да. Есть.
Она имеет в виду было, что разговаривали.
Будет еще.
Поэтому я вообще не понимаю смысл, ну, давайте мы сегодня послушаем Марину. И Марина рассказывает нам те, ну, или там еще раз истории из жизни своей туда и сюда. И ни одного стиха из Библии. Ну, может быть, один стих из Библии привела. И мы остаемся голодными, понимаете, нет? Поэтому я люблю много мест из Писания накопать. И мы читаем, а на самом деле благодать на Слове Божьем. И мы читаем, размышляем. Не просто я говорю, а мы размышляем, читаем слово. И много-много мест из Писания. И классно, мы потом уходим нормально, сытые. Потому что не просто то, что я моими разговорами мы сыты, да? А Словом Божьим. А, Юра, ты чувствуешь, что ты сытый или не чувствуешь? Ты же сам говоришь.
Конечно, конечно.
На Новый год пришел и рассказывает.
Если бы мы тогда с тобой в машине не помолились, я бы, может, и не сказал бы, если бы против папашки этого.
А на самом деле это не от меня зависит.
А знаешь, что мне еще вбивали в голову? Ну, как бы, вбивалась такая штука, что это правильно, это очень правильно, иногда нужно терпеть. И я терпел, ну, родители, то есть слушайте своих родителей. Но если в нем бес, я просто начал своими головами. Зачем мне слушать?
Ну.
Только мне вот как бы говорили, ну как бы ни был там, ну, пьяница, все равно слушай. А если я был девочкой, и он бы мне сказал, там иди на панель заработай, мне нужно толку, как бы. Мне кажется, Бог не зациклен на таких, он размышляющий Бог.
Конечно.
Он не просто написал, вот, и чтобы все одинаково. И он пишет, сердце богача, трудно богатому войти во врата. Он не хочет, чтобы дословно все слово понимали. Потому что написано богатым. А богатый что?
А человек может
богатым
быть...
Богатым это не значит, что много денег, ну и что...
Богатый, а человек может быть...
Богатый это прилипший к своим привычкам. Но. Вот к тем же формам, которые не дают слова сказать. Но. Выкрикнуть, вот, например, Христос там, царь, в толпе. Ну или, как там сказал, кровью Даниила я спасен.
Вот как чистый от крови ее.
Да, чистый от крови ее.
Замечательно, хорошо. Давайте еще одно место откроем. Первое царство, 11 глава.
Только вот эти недели, наверное, начал понимать это. Прилипание.
На самом деле, знаете, такое христианство, которое поверхностное, оно, ну, как бы с ними даже уже скучно разговаривать как-то. И смотришь, какой-то глупый человек, вроде бы верующий, но как-то все равно нету, да, вот этой вот, ну, как бы, я не знаю, веса нету. И ты разговариваешь, ладно, короче, даже как-то и не тянет разговор. А на самом деле у нас, христиан, должны тянуться к общению, к разговорам друг с другом, потому что для чего? Не просто написано, общайтесь друг с другом, потому что вы христиане. Написано, назидая друг друга, чем? Песнопениями там, да, духовными, псалмами, свидетельствами. Вот вы должны как общаться. Не просто, знаешь, собрались, давай поговорим про работу, как у тебя дела, хорошо, а у меня тоже хорошо, а какие у тебя дети вот такие, как в школу пошли, не пошли, а я вот на работе туда-сюда. И собрались христиане и общаются.
И суету пошли.
А почему они об этом говорят? Вот скажите, почему они об этом говорят? Они поэтому, потому что они этим живут, они этим, понимаете? Они пришли в воскресенье на служение. Они ушли со служения и занялись тем же самым суетой. И всю неделю они этим живут. И ты пригласил человека такой в дом себе, он с тобой будет говорить о том, о чем он живет. Потому что в сердце его то, что у него в сердце есть.
Так а воли Божьей не просят просто. Просто и все. Вот. Просто.
Температура уже не та.
Надо ее...
А как только...
А может и у нас такая быть, потому что у меня такое было.
А как только касается...
Это не факт, что мы... Просто надо сразу же молить, сразу просить. А вот некоторые даже не делают этого. Вот что плохо.
А как только касается дела кого-нибудь осудить, побить камнями, они первые. Я серьезно вам говорю. О, а мы тут как тут. Вот эту блудницу бы застали при любодеянии. Что скажешь сделать с ней? Мы тут как тут. Всю жизнь. Вот это же работа. Они даже вот в воскресенье это... Первое царство, 11 глава. С 1 по 7 стих. Я тут сделал вывод, что Дух Святой побуждает к противостоянию. Гневу и смелости. А что вы думаете, Дух Святой не гневается? Я сейчас удивлю.
Откуда же тогда суды Божьи? Ну,
откуда гнев Божий? Вы что, Бог грешит, что ли? Тогда Бог самый первый грешник. Бог гневается. На что гневается-то? На беззаконие. Сейчас вот посмотри сюда религиозного человека. У него сейчас, ну, уже у него же там маски бы закипели. Я вам серьезно говорю. Он скажет, как это гнев? Мы все должны смирение ходить перед Господом. Ни на кого не гневаться. Гневаться мы должны, ребята, оказывается, на беззаконие. Я вам сейчас это покажу.
Нет, мы только на грех.
На несправедливость, на грех. Мы должны гневаться. Это что? Это амбициозное выражение наших внутренних чувств. Что такое гнев? Амбициозное выражение наших внутренних чувств. Амбициозное, но в плане каком амбициозное? Амбициозное выражение чувств плотских, а есть, оказывается, то же самое выражение чувств духовных.
Но это как бы относится к, ну, это к Духу Святому. То есть не мы сами, не плоть,
да.
Это Дух Святой. Вот когда
я
взорвался, я не понял, чего я вскочил вообще, как я схватил этого человека, ну, который я не хочу. Ну, ты говорил, что как бы отец вроде и не отец.
Отец равно.
Потому что отец, вот. Я уже давно сказал, у меня отец, вот. А вот там же написано, я пришел разделить сына с отцом.
Первое царство 11, давайте прочитаем, как Саул.
Ну, конечно, не ко всем одинаково. У кого-то верующие, да, родители, а вот у кого-то там евреи, у кого-то верующие, то есть у кого-то язычники, да. То есть и не ко всем Бог одинаково действует. Вот в чем класс. И это суперски.
И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иависа Галавский, и сказали все жители Иависа Наасу: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Короче говоря, жил Израиль, пришел тут какой-то необрезанный, захватил в плен Израиль. И Израиль такой: «Ай, что делать?» Говорят: «Ну, заключи с нами союз, мы будем служить тебе». Я вам скажу, никогда не заключай союз с дьяволом и с людьми, которые руководствуются похотью и волей дьявола и бесов. Никогда не заключайте с ними союз. С ними нужно что делать? Воевать. Они говорят: «Заключи с нами союз». «Хорошо», — говорит Наас аммонитянин, — «я заключу с вами союз», — второй стих. «Но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». Правый глаз выколю, и все, а что? Ну, еще один останется. Компромисс. Хотите союз? Вам это будет что-то стоить. Вот вам цена. Правый глаз выколю. Один останется, но один же останется, а правый выколю. И будет союз. Они испугались очень сильно. Я бы лучше помер бы там в сражении, чем мне правый глаз выколю, а потом бы сидел, дурака на это смотрел, который бы мной погонял, да, необрезанный. Что? Они потеряли авторитет. Они в своих глазах потеряли вот этот свой духовный авторитет, понимаете? Мы, самое главное, чтобы мы сами себя не унижали в своих глазах, не уничижали, потому что нам есть определенная мера веры, по которой мы должны жить, да? И ты действуй, написано в Писании, по мере веры. Хвались по мере веры, да? Действуй по мере, авторитет у тебя по мере твоей веры. То есть, насколько ты не должен опускаться ниже этой планки той праведности, которую тебе Господь дал. Бог поставил тебя царем и священником. Не опускай эту планку в твоей жизни. Не позволяй какому-то необрезанному прийти и господствовать в твоей жизни. Тем более ты царь и священник. Что такое царь и священник? Почитайте в Ветхом Завете, как себя цари вели, как себя священники вели. Они знали себе цену всегда. И эту цену они отстаивали. Когда к царю человек приходил, он кланялся. Не потому, что царь такой гордый, а потому, что есть определенный авторитет, поймите. И Давид, вроде написано, был самый смиренный человек. Он был царем, и к нему приходили слуги, рабы и так, другие люди, господа, кланялись. Что он такой вот высокомерный, перед ним кланялся? Авторитет. И он не говорил: «О, ну что ты кланяешься, вставай, вставай». Я не думаю, что он так делал, понимаете? Если почитать вот книгу Исфир, мне вот понравилось, вот там царская позиция хорошо описана, что была такая Астин, царица у царя там какого-то, не помню. В Исфир книги почитайте потом как-нибудь. И эта царица Астин устроила девичник, короче говоря. Собрала всех женщин. И пирушку там закатила. Закатила пирушку, а в это время царь ее позвал к себе. И она не пошла. Увлеклась, короче. Я крутая, мне. Но она была красивая, все. И не пошла. И об этом все узнали. И советники пришли к царю, а он сидел, ну, разочарован после этого, не знал, что делать. И советники к нему пришли и сказали: послушай, если говорит, все об этом уже узнали, и ты сейчас ничего не сделаешь на эту тему, что тебя пренебрегла твоя жена, как бы, ну, твоя царица пренебрегла, то это пойдет плохим примером для всей вообще страны, и все мужья будут пренебрегаемы, там написано, своими женами. Представляешь? Поэтому, говорю, тебе надо что-то сделать, конкретно какой-то шаг на этот ноем. И он подумал, да, и он, короче, вообще заражал эту Астинью, выгнал ее из царского своего дома и решил найти другую. И они нашли Эсфирь, тоже была красивая, но она была настолько, ну, вообще противоположная Астинь, потому что имела очень смиренный дух. И всегда она была в почтении. А к царю, оказывается, нельзя было приходить, то есть никто не имел прийти к царю без приглашения. Придешь без приглашения, будет смертная казнь. Почему это все было? Ну, так по сути. И вот, ну, другие цари. Почему? Потому что есть определенная позиция. И вот у вас в такой же вашей жизни, понимаете, должна быть позиция. Вы должны знать себе цену. Это не то, чтобы вы были гордыми, знаешь, перед другими там людьми. Вы должны иметь смирение, но иметь мудрость, понимаете? Но не перед бесами склоняться. И вот как раз такая...
А мне укор ставят все время.
А
мне укор ставят.
Что укор?
Я вот такой.
Мне, думаешь, не ставят?
Это всегда буду ставить укор. И правильно делают.
Ты гордый перед тобой, но перед тобой все вот так. Я говорю, что хорошо, люди сами ко мне так относятся. И вот все время этим укор.
Зависит от электора.
То есть поймите правильно эту ситуацию. Я вам не предлагаю сейчас уйти в крайности и ходить как петух. И все мы не должны поклоняться там из людей.
Нет, ни в коем случае Богу должны поклоняться.
Но когда идет беззаконие, должен у нас, в нас внутри возгреваться гнев реальный. И мы должны, как ты говоришь, чтобы мной никто не ездил на мне, да? Ну, как бы, на мне кто-то ездит. Я слишком добрый. Вот как раз позиция. И у Иисуса была такая позиция.
Нет, не ездит. Просто, ну, отношение такое. Ездить не получится. Как с нашей весели, так и скидываем, что называют. Отношения.
Переносно.
Так вот, особенно что касается необрезанных людей или плотских, мирских, им вообще нужна плеть. Плеть и пряник. Они по-другому не понимают. У них плоть и душа. Все. А вот духовный человек понимает, как это, ну, с этим бороться. Правильно? И здесь нужна жесткая рука. Иногда. Ну, а иногда гладкая рука. И таким образом мы и управляем, и царствуем. Не по принципу разделяя власть, а по принципу любви, но определяя границы. Границы определяя. Послушай, друг, ты вот эту границу, пожалуйста, не переступай. Иначе у тебя будут проблемы со мной или с Богом. Есть границы. Их нужно определять для неверующих людей. И вот здесь получается, что «и сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские». 3 стих. «Если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы к Гиву, к Саулу, и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. Короче, как народ услышал от старейшин такую весть, ну, как без глаза отказался. И они уже все, короче, тут пришло у них, так сказать, они поняли, что попали. Не получается, ни так, ни эдак. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал, а Саул был царем тогда, уже помазан, что сделалось с народом? Ну, если слово брать «сделалось», написано, что с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Явиса. И сошел Дух Божий на Саула, написано. Когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Вот мне скажите, если бы не сошел Дух Святой на Саула, воспламенился бы гнев на него? А с другой стороны, если воспламенился гнев Саула, то, может быть, это не из-за Духа Святого, а его собственный гнев был? Кто об этом знал вообще? Что это?
Вот именно.
Кто об этом знал? Бог знал. Поэтому и написано, что Дух Божий сошел.
Кто им двигался?
Да.
Кто им движет?
Кто им был движен? Может, это плоть была вообще? Как ты, Саул, разгневался? Ты должен быть смиренным таким. Ну, ничего страшного, что нас необрезанные оккупировали. Ну, выколем глаз, но все-таки один-то останется. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, покоритесь, бесы.
Да.
Покоритесь.
Ну, покоритесь волей Князевской. Князёк.
Мне
конечно, Бог любит смирение, любит смирение, но иногда просто такие моменты бывают, что нельзя уже смиряться. Конечно, в первую очередь Бог желает смирения, но кротость вообще...
Мы еще поговорим на тему смирения. Вы поймете, что такое настоящее смирение вообще. Я вам скажу, сегодняшнее христианство вообще стоит на середине. Оно не в смирении и не в гневе святого Духа. Понимаете? Оно где-то там посередине, в каком-то в теплом таком веянии душевном. И когда надо смиряться, оно не смиряется, не идет за Духом Святым. И когда надо гневаться, оно не гневается. Оно как будто мертвое вообще все. Такое состояние в жизни человека. Ну, это что вообще? Это Бог создал жизнь и говорит, живи, радуйся, наслаждайся. А мы превратили творение Божье в мертвечину. Мы плывем, плывем, как, ну, куда-то плывем. Как занесет течение в нас. Что сказать? Хороший вопрос, что сказать. Не надо спрашивать, что сказать. Ты скажи, о чем ты думаешь.
Ну, а почему? Жены не обязательно должны вот так вот.
Поэтому она молчит, да?
Да, правильно, с позиции жены.
Нет, жены тоже должны размышлять, на самом деле. Чтобы быть мудрыми.
Это не совсем правильно.
Всегда молчать.
Да, ну, конечно, да.
И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал...
Получается, потом снести все на свете.
Да. Слова сии, и сильно восстановился гнев его. И взял он пару валов. Смотри, пошло такое непонятное поведение у Саула. Взял пару валов. Почему здесь валы? И рассек их на части. Представь. Схватил бы, знаешь, картину, схватил валы. Это не маленькие такие свинюшки такие, знаешь, валы. Это как корова, да? Волк. И может это как бык даже.
Как мол.
Большой такой, да?
Мол, вол это шпатель,
да? Нет, мол это осел. А вол это на них пахали.
А, ну да.
На них пахали. Это больше, чем корова, как бык.
Типа зубра.
Типа зубра, да. Взял двоих таких. Как он взял, я не знаю. У него такая сила сошла на него.
И порубил.
Порубил на мелкие кусочки, на части, короче. Там кровище было на море. Думаю, ну Саул очень сильно разозлился, непонятно чего. Рассек их на части и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал, о, страх Господень. Но народ и выступили, как один человек. Вот что такое страх Господень. Они испугались. Ой, тут уже касается нашего личного дела. Наших валов, да? И как мы без валов проживем? То есть они понимают, что шо, все уже смерть. Без валов уже голод. Как они будут пахать? Сами не пропавшим. Не прокормят себя. Можно сказать, валы это все, это кормильцы были, да? На тот момент не было ни фабриков, ни заводов, ни измерителей, ни нафтана. Никто не жил за счет России, как сегодня Беларусь живет. Нужно было самому прокармливать семью. Было два вала. А вы представьте себе, ни один гектар, ни два.
Ну там у людей раньше были.
Ну, нужно было спахать, понимаете?
Вера была такая.
Можно было, конечно, Юру запречь. И спахать поле. Может, ну, никак вала.
Юра, если бы без Духа Святого, никакой бы здоровый не был, ничего.
Да, Юра, без Духа Святого полсотки бы не пропадал. Не, ну я вам понимаете, да, о чем речь? То есть тут. Валы, а это уже касается меня лично.
Это не от Юры, потому что Давид был вообще меньше намного филистимлянина, но все-таки его свалил, потому что с ним сила Божия.
А что значит страх Божий сошел на них? Страх Божий сошел.
Они
на них.
Увидели.
Это значит, что когда они увидели эти куски мяса, кровавленные.
И дерзновение увидели, как можно.
К ним пришло дерзновение внутри. Они сказали самим себе. А почему мы должны смиряться перед этими необрезанными? Как ты говорил, да, Давид. А чего вы все испугались этого необрезанного?
Он поносит... Он как Рангута. Это Дух Божий, который смерть не боится.
Я выступал против льва. Представь, против льва как-то успел. Против медведя Давид. Маленький, против льва и медведя. Думаю, ничего себе.
А что, были такие случаи?
Мы сегодня не то, что льва и медведя. Мы овечку боимся иногда там, знаешь. А он льва и медведя. А что, я льва и медведя, а этого не смогу. Хоть он 3 раза больше меня. Вот. Почему? Дерзновение пришло к ним, когда страх Божий сошел. И выступили поэтому все как один человек. Все понятно, нет вопросов. А кто он такой? И мы сделаем. Саул сказал, все, нет вопросов.
У меня сегодня дом был святой. Я сегодня столько железа подсыгал. по своему весу и росту.
Да нет, ты знаешь, я...
Так нельзя.
Знаешь, что я хочу сказать? Я в школе был выше всех, но меня били вот такие, потому что они были смелее.
Но.
И духа у них больше было.
Я серьезно.
А дух иногда и неверующих действует, если ему надо. А что, а для чего? А я сейчас думаю, а может, чтобы научить меня? Иначе, если бы мне тогда не были эти, то я бы смелее не стал бы.
Если они блины все
одевают... Все, Бога, пути Господни неисповедимы.
Блины одевают даже там, для тренеров, тебе немного. Он все мне поменьше поменьше. Нет, нормально. Фу, стоит такой, нифига себе.
В духе, знаешь, что я могу говорить? Аминь.
Аминь. Вот оно свершилось.
Но это не штангой как бы проявляется, это больше проявляется, знаешь, вот такими, когда тебя, ну, когда ты влияешь на другого, вот когда, даже пусть он физически сильнее тебя, но он тебя слушает.
Я помню, был случай, в Громах жил, 2 года мы жили в Громах, и как раз уверовал, только вот в церковь начал ходить, и мы с другом, значит, я когда пришел в церковь, потом пришел, он приходит и говорит, ну, давай, пойдем выпьем, как обычно. Он говорит, нет, знаешь, я говорю, уже неинтересно, говорю. Я уже в церковь пошел, это, говорю, бесы предлагают, я не буду пить, не хочу. И он говорит, ну, вот такой. Я говорю, хочешь, сиди сам пей. А он просто пришел, думал, уже все, собрался. А потом он, когда услышал мое, ну, и у него желание пропало. Ну, говорит, пойдем погуляем. И мы пошли погулять, ну, просто гулять. И я ему начал проповедовать Евангелие, все рассказывал, как мне рассказывали там. И он проповедовал, и он так слушался, я же не ожидал, что он будет слушать. Ну, на самом деле, мы были позитивные такие, мы не стремились там, знаешь, напиться, там, девчонок и так далее, ну, не делали беззаконие, как-то старались делать добрые дела, и поэтому как-то и он был близко к спасению. И он начал тоже приходить в церковь, и один раз, ну, и покаялся, и потом мы один раз шли вечером, уже с церкви были, были в церкви, и у нас с нами друг был, там еще один друг, но он не принимал Евангелие, ну, такой был. Не принимал, и мы шли, и там какие-то мужики, ну, такие по 25, нам было по 17, по 18, а им по 25. Пьяные начали цепляться к нам, вот туда-сюда, и к моему другу, к этому Игорю, прицепились, и давай к нему вязаться. Но они чувствуют, что уже слабинку дал, знаешь, он боится, там глаза опустил, вот, и цепляются. Я чувствую просто помазание, просто бесовское, демоническое такое через них пошло. Меня затрясло, потому что у меня же Дух Святой был. И я уже начал чувствовать этот духовный мир. Но я не боялся. Меня трясло по-дикому, но не из-за страха, а из-за присутствия бесовского. Потому что мой дух уже стал чувствовать бесовскую. Когда бесы приходят, начинают тебя колотить. Реально. Если сильно присутствует, и ты в сильном духе, тебя начинает колотить, потому что два мира соприкасаются, как электрический заряд. А у меня не было страха. Но у него, похоже, был страх у пацана, ну, у моего друга. Потому что он как-то себя вел. И он к нему начался, ну что, давай там, типа, на драку там. Я говорю, ну ладно, ребята, хорош, как бы поразвлекались и хватит. Я к нему подхожу, к этому самому главному, и за плечо его. О, хорош, говорю. Вот. А он развернулся и мне, короче, в пятак, короче, ну, как бы ударил.
Ну так он когда чувствует, вот я когда этого его взял вот так вот, он меня ударил.
Он меня ударил как-то.
Успокоил.
В нос ударил, мне там немного кровь пошла. Но я ему в ответ ничего не дал. Ну, не ударил в ответ, ничего. Ну, просто ударил и все. Но он зато после этого перестал так себя вести. Он хотел подраться. Но когда он меня ударил, он сказал, о, молодец, парень, заступился за друга. Представляете, как это сработало?
Так вот.
Заступился за друга. И он говорит, о, молодец, дайте ему руку. Все. То есть они, на самом деле, люди мира сего, ищут сильный дух. Кто будет сильнее их не по духу. То есть получается, что я с ним не подрался, но духовно его победил.
Да.
Потому что он сам пожал мне руку, стал мне другом, уже говорит, о, вы молодцы, ребята, туда-сюда, все нормально. Извините, что мы к вам пристали. И потом они нас обняли, мы пошли как бы дальше гулять. Он там рассказывал всякие истории. Я говорю, ну, у меня был верующий там. Насчет веры я не помню, говорил им что-то или нет. Но понял, что я как бы, вот как ты говоришь, духовно победил. Независимо от того, даже что он ударил меня, там нос разбил, там еще что-то. Я даже руку не поднял.
А я считаю даже так, что если главная духовная победа, она отличима очень от плотской, даже если по плоти, вплоть до расстрела, если ты не сдался от слова, не сдался, даже если тебя расстреляют, то в духе ты победил, потому что раньше такое было.
Да.
Да сейчас мы такое, сейчас нам проще стало.
Потому что у нас сегодня, наверное, нет таких противлений и препятствий, поэтому и расслабились, все поэтому тепленькое такое есть. И церкви такие у нас, знаешь. Тепличные такие. То есть тут получается что? Ну, они выступили потом, тут очень много народу собралось, и, в общем, они выступили и победили, да, свергли этого царя. Оказывается, все просто, и Господь благословил их, и дал им победу, и все. То есть смысл такой, что, вот видите, оказывается, все намного проще. Было бы только смелость и дерзновение Духа Святого. И дерзновение Духа Святого. И Господь нас благословит.
Да.
Интересно, да, сегодня как бы повели о Духе Святом в таком направлении, о силе именно, о том, чтобы мы не сдавались, позицию Божию знали. Когда я был в Тольятти, был пастор, с посольства Божия приехал, и мне так понравилось его проповеди, понравилось именно духовно. Форма служения та же самая, прославление, проповеди. Проповедь вроде так, знаешь. Но когда я уезжал, я почувствовал в духе полноту. Я понял, о, классно, этот человек кормит не просто мозги, он кормит дух мой. Мне надо быть в этой церкви. Все, мы пришли, да? Но наша душа там над пополам раскалывалась все время, наши мозги кипели, потому что мы не понимали, как человек так себя может вести. Он был настолько дерзновенный, настолько, не знаю, как сказать, вот, ну, смелый, и даже нам казалось, что он такой наглый, гордый и вообще необрезанный. Вот мы так это трактовали, помнишь, да?
Ну,
очень тяжело.
Даже, может, осуждали такие вещи, но на самом деле у него самое главное было.
Самое главное была у него суть. Ради которой мы, в общем-то, мы понимали, в конце концов, мы размышляли, если отбросить все плоское, наши все амбиции, то мы понимали, что суть-то в самом главном в нем есть. Несмотря на то, что у него может быть неправильный характер, плохой там. Но вот эта суть, которую ради чего можно было и оставаться. Потому что эта суть, ребята, я вам скажу, она нас так сильно изменила, она так зарядила нас. Мы так были на самом деле духовно благословлены не просто мозгами, знаешь, и платью. Со временем мы увидели плод нашей жизни. Пришли перемены, пришло откровение, пришло познание, пришла истина, пришла свобода. И привычки изменились, многие вещи изменились, которые нам мешали в жизни. Мы сегодня, может быть, живем, многие христиане живут в таком болоте, даже не понимают, где они просто. Для них надо очень сильные перемены, очень сильные надломы в жизни, чтобы это понять. Чтобы измениться, чтобы потом где-то мозгами они настолько уже закостенели. Это такой, как, знаете, такая прослойка там бетонная уже заросла. Что нужно брать кувалду, разбивать. И это больно, это неприятно. Но когда разобьешь, прорастет цветы. Прорастут цветы. Понимаете? Семя Божье прорастет. Жизнь изменится. Реально. Особенно тех людей, касается, которые давно верующие, давно в церкви. Почему многие противятся этому делу? А когда приехал в прошлом году, я спрашивал у пастора Сашина. Я говорю, о, а вы не в покровительстве посольства Божьего? Он говорит, нет. Я почему-то думал, что в покровительстве, как бы, ну, часто там вас слышал, о Сандее, там туда-сюда. Он говорит, нет. Я говорю, а почему, ну, ты не хочешь войти в покровительство? Он говорит, ну, ты знаешь, потому что я вот анализировал и видел, что какие-то церкви были без покровительства, потом походили там покровительство Ледяева или Сандея, и у них начинались там потом проблемы в церкви, расколы разные. Как бы получалось, что когда они были без покровительства, ну, он такой вывод сделал, не знаю почему. А когда они входили в покровительство, ну, в общем, все, а потом все рушилось.
Потому что надо было разрушать все.
И все рушилось. Послушай, нет, подожди, пока это не перебивай. Я говорю, ну, слушай, ну, были бы другие примеры, которые люди входили и реально начали разрастать духовно, и все нормально было. Ну, да, как бы были такие примеры, вроде бы как. И потом начал размышлять и думал, а почему, ну, все-таки происходят такие вещи, как расколы, разделения? А потому что реально помазание, когда приходит сила в церковь, она не дает спокойно. Люди, есть люди, которые двигаются за этим помазанием, реально, они посаживаются на него, цепляются за него и идут. А есть часть людей, которые не хотят этого, и Бог с этим ничего сделать не может. И поэтому происходит раскол разделения, разные духи. Разные. Дух Иисуса Навина и Харева и дух пустыни, Моисеевский дух. Они как бы два разных духа, понимаете? Потому что часть людей, они хотят расти, хотят развиваться, изменять свое мышление, а часть не хотят, и ничего с этим не сделаешь. И ветхий меха не зальешь нового вина. Поэтому нужно взять ветхие меха, обновить. Это разрушить, значит, ветхие меха, правильно, как их обновишь? Как можно ветхие меха обновить? Это не значит, что ты там, знаешь, там что-то впырснул в эти меха, и они вдруг стали новыми. Такого нет. Берешь ветхие меха, выкидываешь, созидаешь новые меха, и туда новое вино. Поэтому Иисус говорит, не вливают ветхие мехи новые вина. Не вливают. И сегодня вы почему здесь сидите? А не кто-то сидит из тех, которые уже давно с Богом. А вы думаете, я не приглашал и не звал? Звал и приглашал. А почему не пришли? Потому что много званых, но мало избранных. И потому что вы недавно, поэтому вы пришли. А они давно, и они уже все знают. И для того, чтобы им попасть на благодать, которая во мне есть, которая была сформирована там, когда-то, им нужно разрушить ветхие меха. А это никто делать не хочет. И захотят ли? Может быть, это чудным образом не захотят когда-нибудь, если случайно попадут на благодать, и если действительно сердце размышляли когда-то, то попадут на эту благодать. Почему Юра попал на эту благодать? Потому что вот он засвидетельствовал, на Новый год пришел. Это не то, что я даю, но то, что Господь дает через меня. Дух Святой дает. И вот он начал. Пожалуйста, плоды Божьи пошли. Я вроде бы этих уже плодов не являю, а он являет. Почему? Благодать пошла.
Как ты не являешь? Вот ты меня зарядил, вот твой. Он же говорит, вот, а это у тебя...
Каждому свое служение.
Это по цепочке. А если на ты не зажег, а как бы это?
На самом деле у меня мечта поднять учеников. Чтобы они подсели на эту благодать Божию, на этот дух, на эту свободу, и пошли, других начали приводить. И это и есть умножение и рост. То есть я как бы уже состоялся тогда, когда люди, которые я послужил реально, да, дар послужил, дар, это не я, дар. Вот, и они состоялись, они, их жизнь изменилась, я буду только рад. Я когда зря не прожил, можно сказать. В субботу было размышление, пришел к пастору, он говорит, вот тему проповеди готовлюсь, у вас не было воскресенья. Ну вот, сколько жизни человека осталось. Вот. Есть статистика, что каждую минуту умирает там столько-то людей. Он мне включил этот счетчик.
Думать с ним не стоит.
Он включил этот счетчик и показывает, что мы пока с ним разговаривали, там умерло 500 человек.
Зачем?
Это реальность. 500 человек умирает там, за 5 минут разговора. Он включил этот счетчик во время служения, и я посчитал, что 10 тысяч человек умерло за 2 часа служения. Умерло. Вот. Ну там вот выражалось. И он говорит, ну вот, как бы ты вот отнесся, если бы тебе сказали слава, что вот ты живешь последний год. А вы знаете, я вот когда раньше действительно переживал. И думал, ой, я не успел то, не успел это, а что я в жизни добился, начинал размышлять. Нет, по сути, это нормальный, Юра, вопрос в жизни. Если он тебя это мучает, то ты живой. Нет, это неплохо.
Как тебе сказать?
С одной стороны, ты живой, ты размышляешь о том, что ты еще не в призвании, ты еще не в воле Божьей, понимаешь? Ты где-то что-то делаешь, и результата мало, а дел и суеты много, в этом понимаешь?
В этом смысле
ты действительно, я переживал, я думал, а что я достиг в жизни? Но когда он мне задал этот вопрос в субботу, у меня вообще такого уже не было. Я себя словил на том, что
прошел.
Я это уже прошел. Но прошел не в том, что стал безразличным к жизни и ко всему, а прошел в том, что я на самом деле, я понял, какое мое призвание, в чем я должен находиться. И сегодня я это делаю, и я удовлетворен. Вот. И когда даже сегодня Господь придет и скажет, ну, тебе пора. Я скажу, сколько я смог, сегодня я сделал. Потому что я делал все, что мог.
Не, у меня к этому отношение тоже спокойное. Если мне скажут, что там тебе завтра.
Мы уже примирились с Господом, да?
Нет, просто мне единственное жалко, что я там не увижу, как ребенок растет дальше, не увижу там внуков, внучек, то есть мне вот этого жалко. А что там мне завтра скажут, ты завтра умрешь?
На самом деле, этот вопрос, он у нас может возникать два чувства. Или беспокойство о том, что на самом деле, если поразмышлять, то не все еще сделать, что мог бы сделать. Потому что время идет, а ты ничего не все делаешь.
Есть ученики.
И со второй. Да, если они есть, а если их нет?
Нет, я не программирую, я просто
поменяюсь.
Ты сказал, сейчас есть ученики.
Нет, ученики.
Ты к чему это сказал?
Ну а зачем сожалеть о том, что я не успел? Я не успел, мои ученики это сделали.
О, если они есть.
Есть.
Представь. А у меня моя жизнь христианская была заключалась в том, что я что-то делал для Бога, много-много-много делал, все делал, а плода нет. И учеников нет. Представляешь?
У тебя в своем поприще на данный момент. У меня в своем пока поприще ученики. Поэтому то же, что я многими годами строил, мне за это не стыдно. У меня есть последователи.
Будет еще больше.
Будет еще больше.
Так вот, видите, оказывается, человеку, наверное, приходит удовлетворение от жизни, когда у него есть ученики и последователи, когда они могут продолжить, да, Марина, в всяком случае?
Не, просто у меня сейчас, допустим, такой возраст, когда я тоже анализирую, там, кризис, да, там, за 30 начинается мужской. Вот, как бы размышления такие тоже приходят.
Которые приводят нас, в общем-то,
к истине. Что ты успел сделать, что тебя ждет и все
прочее. Представь, если бы таких мыслей не было, они бы нас не привели к истине. Мы бы не стали искать. То есть, я говорю, другая есть крайность, когда мы даже не задумываемся. У нас ничего и нету, но мы даже и не думаем об этом.
Кстати, неурядицы семейные.
Как многие легкомысленные люди. А, придет время, покаюсь. А, придет время, в церковь приду. А он живет легкомысленно, беспечно жизнью. Это же тоже крайность.
Если царство Божие, остальное приложится. У меня тоже такие мысли. Кстати, опасные мысли вот такие, когда вот что-то сделал там или что-то. Иногда могут завести,
У женщины дети ученики, она чувствует удовлетворение в детях. Да. У мужчины, у меня во всяком случае сейчас, наверное, уже больше удовлетворения, когда есть ученики духовные. Но не для того, чтобы только их научить, а действительно, чтобы их жизнь изменилась. Не просто мозги забить.
Ты видишь, какой ребенок всегда? Все мне дает.
Она даже когда говорит, хочет говорить «дай», она говорит «на». Она на самом деле хочет сказать «дай», а говорит «на». «На».
Берет, говорит «на». Когда дает, говорит «на».
Когда берет, тоже говорит «на», «на». То есть «дай ей», «на». Про тебя говори.
Знаете, вот это кому говорят.
Благословение Божие. Версавия переводится обещание Божье, клятва Божья. Дочь обетования, короче.
Илья, Бог с нами.
Бог славы?
Бог с нами.
А, Бог с нами?
Илья, Бог с нами.
Ну что, вы все или будем продолжать, или уже все, хорош сегодня?
Я думаю, мы сегодня. Я получимо узнал, то что.
Ты тоже, да? Тогда. Мы еще не заканчиваем про Дух Святой, мы еще будем размышлять. Потому что
это очень большая тема.
Это очень большая тема, на самом деле касается многих аспектов, но она очень успешная тема. То есть она делает нас успешными и очень самое важное. Да.
Я вот жалею, что в собрании мало об этом.
Мы с вами будем размышлять, ребята, мы еще до сердцевины не дошли. Я вам такие стихи зачитаю. Я сам их только в Тольятти, когда начал размышлять, получил, то есть сколько верующий был, не понимал. А когда вот начал размышлять, готовил тему, такие стихи нашел в Библии, я аж был удивлен, что такое Дух Святой. И что Иисус вообще, я вам скажу, приказал церкви, ученикам своим, получить Духа Святого. Он им сказал, кто захочет, тот примет. Он им дал приказание, я вам потом покажу, докажу, на основании стихов Библии. Он конкретно приказал им получить Духа Святого. И крестит Духом Святым Господь Иисус. Господь Иисус.
И вообще все, что мы делаем,
и когда человек получает,
это Господь через нас делает, да.
И когда человек получает крещение Духом Святым, там также написано, в других местах, что он начинает говорить иными языками, молиться. Не говорить, а молиться. Это разные вещи. Есть как бы дар говорения на иных языках, о том, что ты говорил. Говорение на языках. Дары различного духа. Мы можем быть крещены разными дарами. Но молитва на иных языках – это как огонь изнутри, из чрева потекут реки воды живой. Неизреченными там. Там мы будем еще раз рассматривать. Я сейчас просто обзор краткий делаю, чтобы вам было интересно. В следующий раз приходить. Это будет очень интересная тема.
А вот у меня как бы такое есть, разобраться есть над чем. То есть я для себя разобрался. Я разобрался, чем. В принципе, что, от меня там ждут, пастор спрашивал, а что ты на языках не говоришь, не... То есть я прочитал такое, что мне
Не говоришь, а не молишься. Сам,
не молишься, я как-то не начинал, как-то... Я что-то пробовал, вроде бы получается, чтобы четко, отчетливо так...
Не переставайте посещать вторник эти служения наши духовные, и... Вы получите ответы практически на все свои вопросы, сможете получить. все вопросы, которые у вас возникают, это место и время, где Господь вам будет давать ответы. Вам нужно что сделать? Вам нужно запланировать это время, на 100% поставить его на первое время, ну, место в своей жизни, приоритетности. И вы не прогадаете, поверьте мне. Поверьте мне. Потому что я, приехав сюда, в Белоруссию, мы не просто приехали сюда с женой. Мы приехали сюда, как миссионеры, можно сказать, нести Божий Дух, который мы получили там. Я даже 5% людям здесь, которые живут, не передал того, что я имею. Я вам скажу по секрету. Может быть, 10 точно. Не передал еще. Не высвободил то, что я имею. Представьте, не опустошил себя на 100%. На 100% уже тем более. Понимаете, нет? Если я высвобожу и опустошу себя на 100% так, что вы это переймете, вы не пожалеете, я вам точно говорю. Но вам нужно запланировать. И несмотря на всякие обстоятельства, несмотря на всякие бесовские там, болею, не болею, настроение есть, нет, его слышишь? Приходите во вторник и все, в 7 часов. Ваше занятие, приходите. Будете приходить хотя бы раз в неделю. Если захотите, можно сделать 2 раза в неделю, чтобы это дело быстрее пошло, как у вас будет время. Но мы пока только решили, что в воскресенье будем собираться еще молиться дополнительно. Да?